В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. Сегодня я хочу продолжить рассказ о третьих балашовских чтениях. Доклад «Церковь в Великой войне» доктора исторических наук, профессора факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета Сергея Львовича Фирсова вызвал неподдельный интерес у участников чтений. Предлагаю аудиозапись доклада.
Безусловно, тема «Православная церковь и Великая война» исключительно объемна, и все аспекты ее затронуть невозможно. Я попытаюсь остановиться только на некоторых, на мой взгляд, принципиальных. Первая мировая война, названная современниками «Великой», закончилась для Российской империи революционными потрясениями, коренным образом изменившими ее политический строй и приведшими к гибели монархической государственности. В основе этой государственности лежал принцип симфонии властей, светской и церковной, в российской политической традиции, предполагавшей, если не де юре, то в любом случае де-факто, примат первой и олицетворявшейся фигурой помазанника Божьего, православного императора. То обстоятельство, что церковь пользовалась в России особым покровительством и имела привилегии, которых были лишены иные, инославные и иноверные исповедания, не только и даже не столько ставило ее священнослужителей в привилегированное положение, сколько возлагало на них ряд важнейших государственных функций, связанных с идеологической поддержкой самодержавия русских монархов. Безусловно, в годы войны, начавшейся в августе 14 года, церковь должна была всячески содействовать светским властям в деле укрепления морально-нравственных устоев, прежде всего в армии, делая также и все возможное в организации иных форм поддержки. По-иному и быть не могло, поскольку священнослужители, как граждане своей страны, в подавляющем большинстве желали скорой победы над врагом и как могли стремились эту победу приблизить. Решение стоявших перед священнослужителями грандиозных задач осложнялось целым рядом обстоятельств, напрямую никак не связанных с войной. На это обращал внимание еще Антон Иванович Деникин, с горечью замечавший, что понятия, на которых в течение десятилетий держалась вся военная идеология России «за веру царя и отечества», в народную массу, в солдатскую толщу достаточно глубоко не проникали. По мнению генерала, религиозность русского народа к началу 20-го столетия несколько пошатнулась, что характеризовалось им как процесс духовного перерождения русского народа. «Я исхожу лишь из того несомненного факта», – писал Антон Иванович Деникин, «что поступавшая в военные ряды молодежь к вопросам веры и церкви относилась довольно равнодушно. Казарма же, отрывая людей от привычных условий быта, от более уравновешенной и устойчивой среды с ее верою и суевериями, не давала взамен духовно-нравственного воспитания. В ней этот вопрос занимал совершенно второстепенное место, заслоняясь всецело заботами и требованиями чисто материального, прикладного порядка». Так вот, поколение, выросшее в условиях революции 5-7 годов, ставшей мощным катализатором антиклерикальных выступлений в стране и составила костяк личного состава армии. Не считаться с этим обстоятельством церковные деятели не могли, как не могли и не смогли искоренить их. Данное обстоятельство, впрочем, стало понятно лишь после февраля 17-го, почему было бы исторически некорректно говорить о совершенных деятелями церкви каких бы то ни было ошибках. Дело заключалось не в частных ошибках или там, политической недальновидности, а в нездоровой социально-психологической обстановке, перебороть которую, несмотря на эйфорию первых месяцев войны, оказалось затруднительно. С первыми крупными поражениями пришли апатия и раздражение действиями властей. В подобных условиях моральное воздействие, воздействие проповедью прежде всего, далеко не всегда оказывалось успешным. К тому же, начавшаяся война, хотя ее и ожидали, и к ней как могли готовились, стала для многих неожиданностью. По воспоминаниям митрополита в описываемое время архимандрита Вениамина Фетченкова, потом бывшего при генерале Врангеле в Крыму и епископом, так вот, по его словам, в мирских сельских крестьянских массах воодушевления не было, а просто шли на смерть исполнять свой долг под защите Родины. Вот в этих условиях голос церкви, а большинство воинов российской армии являлось православными, ее напутствие и поддержка во время исключительно тяжелой борьбы против сильного врага были важны и естественны. От того, насколько она справится с этой задачей, зависело и моральное состояние армии, ее желание бороться и побеждать. Проблема осложнялась тем, что, по словам упоминавшегося мною выше Антона Ивановича Деникина, война ввела в духовную жизнь воинов два новых элемента. С одной стороны, моральное огрубление и ожесточение, с другой, как будто несколько углубленное чувство веры, навеянное постоянной смертельной опасностью. У меня нет возможности специально исследовать корни вот подобного дуализма, однако высказать гипотезу, как мне кажется, по этому поводу возможно. Русская деревня всегда была и в начале 20 века продолжала еще оставаться искренне верующей, традиционно православной. При этом в ее жизни все большее место начинал играть город с его субкультурой и новыми ценностями. То обстоятельство, что многие молодые деревенские жители до войны успели побывать в больших городах и вкусить изнанку городской культуры, делало их горючим материалом, легко воспламенявшимся при любых нестроениях и внутриполитических кризисах. Пока государство и церковь были в состоянии контролировать социально-психологическую атмосферу хотя бы отчасти, за этот условный материал можно было бы не слишком волноваться. Но как только здание российской государственности в 1917 году упало, до того внешне спокойные серые мужички, одетые в солдатские шинели, доказали, что моральное огрубление явно перевешивает в них углубленное чувство веры. Ну это к слову. Вернемся к тому, что делала церковь сразу после того, как война стала свершившимся фактом. В специальном послании по случаю начала войны Святейший Синод посвятил несколько строк и русским воинам, заявив им, что Святая Церковь Христова непрестанно будет молиться ко Господу, да сохранит Он вас невредимыми под кровом Своим и да дарует венец вечного царствия тем, коим суждено будет пасть в славном бою. Высшее церковное правительство также указывало, что войне предстоит защищать не только братьев по вере, но постоять за славу царя, честь и величие Родины. В принципе, это было напоминание о старом лозунге в имперский период, постоянно звучавшем в армии, являвшемся выражением военной триады «За веру царя и отечества». Действительно, с первых же дней войны церковь приняла самое активное участие в организации посильной помощи армии и флоту. 20 июля, уже 20 июля, определением специальным синод заявил о своей программе. Конечно, это были общие слова, потом развивавшиеся в конкретных делах, но все-таки они прозвучали. Прежде всего, предусматривалось обнародовать царский манифест, напечатав его в центральном церковном органе, церковных ведомостях. Разумеется, священники должны были совершить молебствие о даровании победы и в дальнейшем совершать ежедневные, или как тогда писали, вседневные молитвы о победе над врагом. Монастыри, церкви и паства призывались к тому, чтобы делать пожертвования на раненых и на помощь лицам, призванным на войну. Монастыри и другие подведомственные церкви и учреждения призывались подготовить все возможные места под госпитали, а также подыскать способ к уходу за ранеными лиц. Во всех храмах в пользу Красного Креста были установлены кружки для пожертвований. Предусматривалась подготовка монастырями и общинами лиц, умевших осуществлять уход за ранеными и больными, подготовки собственными силами и средствами госпитальных принадлежностей. Православному населению напоминали о необходимости проявлять заботу о семьях, призванных на войну. Клирики должны были составлять поучения, в которых содержался бы призыв, обращенный к пастве, содействовать успеху войны, оставив взаимное несогласие. Выражаясь современным языком, это был призыв к социальному миру. Разумеется, это были благие пожелания. Но тем не менее, они свидетельствовали о том, что церковь включилась в кампанию помощи власти в деле решения наиболее важного, условно назовем его, идеологического вопроса. Вопроса патриотического воспитания православных, составлявших абсолютное большинство чинов армии и флота, нижних чинов в том числе. Это воспитание должно было подтверждаться делами, поэтому уже тот же день, 20 июля, Синод принял специальное определение об организации во всех православных приходах помощи семьям лиц, находящихся в войсках. Епархиальные архиереи обязывались сделать распоряжение о немедленном образовании в каждом приходе особых попечительных советов. То есть церковь должна была оказывать социальную поддержку, как и государство, параллельно, дополнительно. Ситуация развивалась стремительно. Уже летом 14-го стало ясно, война будет тяжелой, и для успеха необходимо напряжение всех сил, всех подданных российской короны. Необходимо было организовать не только помощь воюющим, но и укрепить положение тыла. Не случайно поэтому Синод в конце июля обратился к пастве со специальным посланием, в котором, безусловно, поддержал распоряжение правительства от 17 июля 2014 года о запрете продажи спиртного во время мобилизации. Это вообще вопрос достаточно болезненный. Водка и война. В послании в патетических тонах говорилось о необходимости организовать поход на домашнего злейшего врага, которого народ называет «зеленым змеем». Было постановлено 29 августа, в ближайший всероссийский праздник трезвости, было такое, совершить во всех храмах благодарственное молебное пение Богу за царское начинание, борьбу с пьянством. Помощь церкви в этом деле действительно была крайне необходима власти. 22 августа 2014 года распубликовавший указ императора Николая II о воспрещении продажи спирта, вина и водочных изделий вплоть до конца войны. К сожалению, неизвестно, насколько эффективной была помощь православных клириков в проведении этого указа. Но то, что государство в этой помощи нуждалось, не подлежит сомнению. Ведь только первая неделя после указа от 22 августа прошла в винных погромах по всей России. В 35 губернских и уездных городах Центральной России озверевшей толпой было разгромлено, после указа, как бы привет указу, 230 питейных заведений. Ситуация, к сожалению, не улучшилась и в дальнейшем, хотя власть в данном случае вынуждена пошла на некоторые уступки. В сложившихся условиях Синод, впрочем, твердо следовал политике, установленной царским указом. А некоторые священники, например, депутат 4-й Государственной Думы, священник Федор Адриановский, требовали, чтобы и по окончании войны не допускать в России ни под каким видом продажи не только крепких спиртных напитков, но и виноградных вин и пива, видя в этой мере залог будущего возрождения русского государства. Как видим, весь масштаб проблемы православные деятели прекрасно осознавали, увязывая вопросы окормления паствы с решением в том числе и острых социальных вопросов. Однако главным все-таки направлением деятельности высшего церковного правительства Синода и руководителей ведомства православного исповедания оберпрокуратуры стала помощь раненым на фронтах войны. Недовольствуясь случайными пожертвованиями на Красный Крест и тому подобные организации, церковные деятели уже в первый месяц войны выступили с инициативой соорганизоваться для оказания постоянной помощи русским воинам. Первый по этому вопросу выступил ректор столичной духовной академии, епископ Ямбурский Афанасий Александров. 12 августа 2014 года он обратился с особым представлением в Синод. Владыка предлагал учредить специальный комитет Красного Креста духовно-учебных заведений по оказанию помощи больным и раненым воинам. В результате появилось новое августовское определение Синода, в котором заявлялось об образовании такого комитета. Председателем его стал будущий патриарх Московский и всея Руси, в то время архиепископ финляндский Сергий Строгородский. В зданиях некоторых монастырей, в принадлежавших церкви домах, были организованы лазареты, содержавшиеся на денежные средства церкви и ее служителей. Был открыт этапный лазарет во имя преподобного Серафима Саровского, который разместился в помещениях Минской духовной семинарии. Учебный комитет при Синоде помогал снабжать лазарет книгами назидательного содержания, содействуя образованию при нем небольшой библиотеки. Лазарет действовал в течение всей войны, через него прошли тысячи раненых. И что любопытно, кстати говоря, в нем работали не только, хотя это был православный лазарет, в нем работали и инославные, и наверные люди. В дальнейшем был развернут еще один подвижной лазарет на Кавказском фронте. Посильную помощь раненым воинам оказывали высшие иерархи церкви. В связи с началом боевых действий члены Синода согласовали и иные решения, касавшиеся их личного участия в помощи воевавшей России. Все получаемое по должности членов и присутствующих в Святейшем Синоде жалование было решено жертвовать на учрежденный Синодом лазарет для больных и раненых воинов. Тогда же было принято решение о пожертвовании лицами духовного ведомства 2% ежемесячно с получаемого ими содержания. Синодальный лазарет на 50 кроватей был учрежден в августе же и разместился в Петербурге, впрочем, уже тогда в Петрограде, в ведомственном доме оберпрокурора Синода, Литейный проспект, дом 62. Дом сохранился, в нем, кстати, долгие годы жил оберпрокурор и учитель двух последних царей Константин Петрович Победоносцев, сейчас стоит в совершенно разрушенном состоянии. Вот там был организован лазарет, названный в честь наследника цесаревича Алексея Николаевича, открытый торжественно 1 сентября 2014 года. За пять дней до этого, 25 августа 2014 года, в Иоанновском женском монастыре столицы для больных и раненых воинов был открыт еще один лазарет в память отца Иоанна Кронштадтского, там погребенного. Одного из самых, как вы знаете, почитавшихся в православной России священников. Стремясь помочь родине, Синод в сентябре 2014 принял новое определение, в котором говорилось о привлечении учащих и учащихся в церковных школах к посильным пожертвованиям, чем могли. Деньгами, вещами, личным трудом, наконец, на нужды войны. Конечно, это была все капля в море, но сам факт организации поддержки страны, переживавшей тяжелые времена, игнорировать было бы неверно. В лице принадлежавших к духовному сословию лиц, причем не только клириков, церковь заявляла о своем участии в общем деле борьбы с внешним врагом. То, что в дальнейшем советские историки, борцы с религией будут называть всемерной поддержкой реакционной церковью самодержавия, прежде всего было естественным желанием ее наиболее активных членов внести посильную лепту в организацию победы в войне, которая, к слову сказать, как мы уже здесь отмечали не раз, тогда характеризовалась как отечественная. И все же максимальная нагрузка в связи с началом войны легла на плечи военных священников, ряды которых с середины 2014 года выросли почти в 5 раз. А об их деятельности, к сожалению, у меня времени подробно говорить нет, я некоторые вещи смогу только резюмировать. Они, по большому счету, несли ответственность за моральное состояние частей и подразделений воевавшей России. В течение всей войны во главе их стоял протопресвитер Георгий Иванович Шавельский, имевший большое влияние в Ставке и уважавшийся верховными главнокомандующими, как великим князем Николаем Николаевичем, так и заместившим его в 1515 году императором Николаем II. Они весьма высоко оценивали деятельность военного духовенства, отмечая его заслуги в деле мобилизации армии на бой с врагом. К началу 1917 года число военных священников достигло 5000 человек. За годы войны они сумели показать себя самой лучшей стороны, часто с риском для жизни посещая солдат на передовых позициях. убитых и умерших от ран священников за войну было более 30 человек, раненых и контуженных более 400. Более 100 военных священников попали в плен. Пленение священника, писал отец Георгий Шавельский, свидетельствует, что он находился на своем посту, а не пробавлялся в тылу, где не угрожает опасность. Многие иереи были награждены. 14 получили Георгиевский крест, 227 – золотой наперстный крест на Георгиевской ленте. 85 человек было награждено орденом Святого Владимира третьей степени с мечами. 203 священника стали кавалерами этого же ордена четвертой степени. 304 человека получили орден Святой Анны второй степени с мечами, а 239 человек – тот же орден третьей степени. Один священнослужитель, сам протопресвитер, был награжден орденом Святого Александра Невского. Это четвертый по значимости орден Российской империи. А один архиерей, участник войны, Панагий на Георгиевской ленте. Показательно, хотя и неудивительно, что сообщавший в свое время эти данные воинствующий атеист Борис Скандидов характеризовал полученные церковными деятелями награды не как показатель мужества клириков, выполнявших свой пасторский долг, а как доказательство реакционности церкви, являвшейся верной служанкой самодержавия. Классовый подход и безусловная пристрастность Кандидова не позволяли ему видеть в иереях людей, боровшихся с внешним врагом собственной страны, поскольку война характеризовалась, разумеется, как империалистическая и только, а власть воспринималась как самый опасный внутренний враг трудового народа. И, наконец, последнее. Я хочу отметить, что война проиллюстрировала религиозный индифферентизм среди православного по паспорту населения, год от года увеличивался. Тревожные симптомы разрушения традиционных религиозных представлений, так называемого упадка веры, наблюдались к 1917 году не только в городах, но и в деревне. Поражение в войне, ухудшение уровня жизни, гибель родных на фронте – все это и многое другое существенным образом влияло на рост так называемого стихийного антиклерикализма. Даже Синод в феврале 1916 года вынужден был признать, что в приходах нарушилась связь между пастырями и пасомами, что влияние священников на прихожан постепенно утрачивалось. В 15 году ранее в специальной записке священников членов Государственной Думы, адресованной оберпрокурору Синода, тогда им был Самарин, отмечалось, что народ все более отходит от храма, что в среде простого народа стало заметно охлаждение к церкви и оскудение религиозного духа, что авторитет пастырей падает все больше и больше, и это иногда заставляет опускать руки даже самых лучших из них. Особенно опасны были низменные страсти в последний период войны, действующей армии, когда окончательно выяснилось, что достижение победы России совместно с союзниками – реальная, уже обозначившаяся по времени задача. Неудивительно поэтому, что в декабре 16 года протопресвитер Георгий Шавельский составил специальную докладную записку генералу Гурко, замещавшему тогда начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала Алексеева, в которой доказывал необходимость принятия экстраординарных мер для духовного воспитания и укрепления армии, в особенности запасных ее частей. В период, проходивший в то время подготовки к весеннему наступлению 17 года, он решил организовать для усиления и оживления работы на фронте духовенства съезды православных иереев. В съездах должны были участвовать все дивизионные благочинные, представители от духовенства госпиталей, санитарных поездов, запасных батальонов и так далее. На Северном фронте такой съезд должен был собраться 26 февраля в Пскове. На Западном – 8 марта в Минске, на Юго-Западном – 17 марта в Бердичеве, на Румынском – 26 марта в Кишиневе. Реальная жизнь внесла в этот план свои коррективы. До революции состоялся лишь один съезд военного духовенства Северного фронта, на котором протопресвитера заверили, что дух войск хороший. Ближайшие события показали, что это было не так. Революционная стихия разрушила армию, боеспособность которой оказалась полностью подорванной. Русские клирики, что неудивительно, воспрепятствовать этому не смогли. Церковь, соединенная вековыми узами с монархией, стала заложницей происходивших в России глобальных социально-политических потрясений. Но данный факт вовсе не говорит о том, что деятельность православных клириков во время Великой войны была бессмысленна и бесполезна. Их подвиг мы должны, на мой взгляд, и помнить, и по достоинству оценивать.
Доклад доктора исторических наук Сергея Львовича Фирсова на третьих балашовских чтениях записал, а затем подготовил к эфиру Александр Ратников. До новых встреч в эфире!